Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем говорить о великопостных богослужениях, и сегодня предлагаю поговорить про пассию. По крайней мере, начнем передачу с этого. Пассия у нас началась, и мы теперь присутствуем на ней в воскресенье вечером. Что это за богослужение?
Итак, пассия, начнем, наверное, с перевода слова, от слова «страдать», «страдаю». И можно еще по-другому назвать это богослужение «акафист страстям Господним». То есть, есть такое богослужение в католической церкви, но абсолютно, конечно, с нашим не совпадающее. Наше же богослужение, из чего, из каких частей состоит? Вначале действительно читается «акафист страстям Господним», где вспоминается вот это вот время, которое мы проживаем Страстной Седмицей, вплоть до распятия, отречения от Христа Петром, предательства Иудой. Вот это вот в виде такого акафистного пения, акафистного творчества это представлено. А далее прилагается Евангелие всех четырех евангелистов, поэтому наш пассий имеет количеством 4, да, то есть Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Именно та часть Евангелия, где говорится о том, как вот Господь сначала был, значит, предан Иудой, потом арестован священниками, значит, был судим, отведен к Пилату, соответственно, вот это вот то, что вот все-то так там происходило, да, вот эти вот и Пилатом, значит, его роль, его участие, да, и, соответственно, участие первосвященников, и участие людей, которые первосвященниками были подговорены, вот, с тем, чтобы предать Христа на распятие, вот, то есть добиться, значит, повеления от, значит, от Пилата, разрешение на то, чтобы можно было его, в общем, предать смерти, то есть вот и распять. Вот. И вот этому событию как раз богослужение и посвящено. Само по себе вот это время, мы опять же, да, напомним нашим радиослушателям, да, мы переживаем во время Страстной Седмицы. Но в силу разных обстоятельств, и в том числе, значит, особенно, может быть, даже это как-то было явлено и проявилось уже при советской власти вот у нас, когда, скажем так, бывать на богослужениях, значит, на седмице было затруднительно, можно было только прийти так или иначе на службу в воскресный день, а воскресный день, он день, опять же, практически, ну, ничем не отличается от дней остальных, и поэтому вот это вот состояние апостата опять и не чувствовалось. И вот для того, чтобы верующему все-таки как-то вот побыть в этом, в этой подготовке, да, то есть то, что делается на седмице, подготавливает, да, все шесть седмиц Великого Поста подготавливают нас вот к этому вот времени страстного, и тут, а где его взять-то, да, человек только в воскресенье может быть, да, все остальное время либо находится далеко от храма, либо просто элементарно даже и недалеко, но работает, да. Поэтому вот такое богослужение создано, оно где-то было, где-то, может быть, в 16-17, например, веках, вот, где-то вот больше в таких наших южных наших землях, оттуда оно пришло к нам, вот, и потом повсеместно как-то так полюбилось народом, да, очень такая была хорошая вот рецепция, да, то есть, что полюбилось народом, и в том-то смысле, что очень хорошо и правильно вот именно воскресный день, уже завершение воскресного дня, не сам воскресный, не вместо богослужения, конечно, же литургии всех остальных богослужений, которые в субботу и воскресенье происходят, а именно же в завершение дня, уже, в общем-то, можно сказать, в понедельник следующей седмицы, вечер воскресенья, это уже богослужебное, это уже понедельник, вот служится такое богослужение, то есть пассия, и вот с такими проникновенными молитвами, проникновенными текстами, с чтением Евангелия, да, то есть вот именно вот посвященный этим событиям. Ну и поклоны, и молитвы Ефрема Сирина, да, все здесь присутствует. Вот в воскресенье утром же нет поклона с молитвы Ефрема Сирина, вот нет в субботу их, нет даже в пятницу вечером уже. Да? Вот, и поэтому человек, если он не был на буднях в храме, то ну, только дома может быть, да? А тут богослужебно все это прожить.
Вот человек может разрываться, потому что не каждый может с утра и до вечера быть в храме, грубо говоря.
А это-то и не надо.
Не очень удобно, и он просто не знает, а что
это-то
выбрать,
не
воскресенье литургия утром, либо вечером на пассию сходить, что важнее?
Вот вы знаете, я думаю, что надо попробовать. Надо пробовать и надо смотреть. В общем-то, я думаю, постом было бы допустимо-то даже, ну, не то чтобы, да, конечно, вот пропускать воскресное утро-то, ну, опять же, как его пропустить? Если у тебя есть выбор, тебе дается, не тобою устанавливается, а кто-то говорит, ты либо утром ты, значит, вот где-то там присутствуешь, либо вечером, да, может быть, надо и попробовать, все-таки помолившись, Господи, позволь мне вечер посвятить вот именно такой молитве особой, потому что в другое время-то у меня не получается. У меня не получается прийти ни в понедельник, ни в вторник, ни в другие дни, когда служится великопостное богослужение. А вот это вот некоторое участие, да, прикосновение к этому богослужению очень бы мне хотелось пройти, испытать, очень хотелось бы его вкусить, насладиться им, да, то есть вот поучаствовать. Вот поэтому, ну, думаю, вот в таком случае это, конечно, можно и даже и выбрать вечер. Вот когда не от нас зависит выбор времени, времени мы еще до такой степени не управляем. Вот, ну, а если уж мы, скажем так, воскресный день полностью наш, и никто ничего не зависит, не нужно, например, ну, там, скажем, с детьми, а может быть, с престарелыми людьми, да, то есть за кем-то ухаживать, да, то есть, ну, свободно, мы сами выбираем, то, конечно, утром прийти на богослужение воскресное, на литургию, а вечером прийти на пассию, это было бы замечательно и хорошо, просто прекрасно.
Давайте, отец Александр, поговорим еще о таинствах в пост, потому что вот мы, например, точно знаем, что в пост не венчают Великий пост. Так ведь? Или есть исключения какие-то?
Исключений, ну, вы знаете, исключений быть не должно. Ну, пожалуй, единственное, что можно, и спросив благословения у архиерея, если, скажем, ну, предположим, человек уходит на войну. И вот,
ну,
и
какая-то критическая
ситуация, да, чтобы просто благословить, хотя бы, как сделать, исповедоваться. Люди, кто хоть собираются вступить в брак, да, причаститься. И тут уже как по решению архиерея, например, да, может быть, даже вот эти вот венчальные слова над ними произнести, да, то есть славу и честью венчай их, да, и человек ушел, скажем так, на войну. Да, или куда-то еще где-то, да, где-то, может быть, в ограниченных условиях, где-то. То есть имеется в виду, что полноценное, венчальное таинство, да, с последующим, ну, что такое, мы знаем, что ведь венчание, брак, оно все это предполагается ведь, в том числе и физическую близость супругов, да, что, в общем-то, для таких полноценных христиан, ну, в общем-то, постом-то исключается. Вот в этом смысле, да, что торжество и то, что, в общем-то, в семейной жизни присутствует, да, то есть, опять же, постом, это, в этом имеем некоторое ограничение, да. Но могут быть условия, могут быть какие-то случаи, и тут уже по решению архиерея, как архиерей, какой он, соответственно, рассмотрит ситуацию и какое примет решение. Поэтому я вот со своей стороны, я не архиерей, да, но я, если бы меня спросили мое мнение, я бы сказал, что я не вижу никаких, скажем так, невозможностей, да, если, скажем, вот призвали человека, ну, не знаю, добровольцем, или, может, мобилизованный, что-то еще, да, завтра в понедельник ему уходить на войну, что быть, как быть, да, то есть, а вот хотелось бы с супругой быть именно браком вечным. Вполне, я думаю, у архиерея можно и спросить, и такое благословение преподать. Ведь, собственно, как до где-то 8-9 века брак выглядел, да, то есть люди, значит, были христиане, да, то есть, значит, исповедовались, причащались и от, значит, епископа, священника получали благословение на брак. Потом, впоследствии, это уже было выражено именно в таком, в обряде, в таинстве, и вот то, что мы сейчас вот имеем. Да, то есть, опять же, тут не только даже, не столько даже речь лишь о близости идет, а вообще как о некоторой торжественности, да, то есть, все-таки богослужение и венчание – это, ну, торжественное богослужение, да, чего мы постом, опять же, все-таки стараемся исключать. То есть, венчания нет, а все остальные таинства – никаких препятствий.
Вот, как раз про следующие таинства, все остальные, если венчание действительно, в принципе, если нет такой критической ситуации, вполне может подождать, учитывая, что нынешние люди порой после
прекрасное время подготовки.
Росписи в ЗАГСе говорят, что нам нужно год, два, пять, десять проверить отношения, то уж месяц или два вполне можно подождать.
Да.
Никакой неминучей тут нет.
Если люди подошли за благословением на венчание, а при этом они в пост заключают, скажем так, брак, ну, тут уже понятно, что на некоторую пастырскую чуткость надо рассчитывать, да, как он, соответственно, аккуратненько где-то, да, то есть, и не огорчит уж сильно, да, но все-таки, ну, постом брак заключен, да, ну, и как-то даст им время на подготовку к венчанию, и все остальное, естественно, как-то их вот к этому призовет, как-то, да, вдохновит и объяснит все. Согласен.
Но, тем не менее, возникают вопросы про крещение. Это не просто такой мой вопрос с неба, а действительно на разных православных форумах я читала, что люди задают вопрос, можно ли крестить в пост, и на полном серьезе это спорят.
Тут надо все сделать просто. Что такое крещение? Духовное рождение. Ну, если женщине пришло время рожать, ну, никуда деваться. Ну, пост, рожай. Не пост, рожай, да как это ж, это физиология. Тут в данном случае духовное рождение, да. Больше будет вопрос о том, как ты готов к этому рождению, насколько ты готов. Если ты хочешь, как это очень часто бывает, раньше было повсеместно, сейчас как-то все-таки народ, ну, более-менее стал, как-то так, вразумление стало больше, вот. Но раньше-то просто вообще какая-то ужасная ситуация была. Да? Нам надо все быстро в один день. Вот мы сейчас соберем всех крестных, вот вы с нами побеседуете, покрестимся, и все. Вот, конечно, ну, на такое тут очень, скажем так, печально и больно, и как бы, вот, скажем так, очень сложно порой бывает объяснить людям, что о том, о чем вы говорите, это так вот, как вы говорите, не делается. Ну, одно дело, если человек умирает, вызывает к умирающему, говорит, хочу креститься, тут уже не до, вот, конечно, какой-то, может быть, такой тщательной подготовки. Или бывает, да, и опять же, даже ребенок родился, такой слабый, да, что его надо срочно крестить. Да. Вот. И тем не менее, даже в этом случае всегда священник, наверное, найдет возможность сказать родителям, что давайте мы сейчас все-таки будем так говорить, авансом это сделаем. Но если вы потом не восполните, да, то есть, ну, вот, очень может так быть, что крещение будет вам не во спасение, да, опять же, в то же осуждение. Такое тоже может быть, да. Тут опять же пастырская чуткость и осторожное слово, и доведение все-таки до, ну, хотя бы как минимум до ума, уж если не до сердца родителей, то до ума родителей, да, что то, что мы сделаем, да, учитывая ситуацию, родился ребенок в таком состоянии, да, давайте уж, конечно, не оставим его без крещения, да, всяко может быть. Хотя, может быть, родителям об этом и говорить не надо, да. Не всякий родитель это готов услышать, да, и что его ребенок, с его ребенком может что-то быть, кроме жизни, еще что-то, ну, не
но,
каждый
знаете,
готов.
Батюшка, мне христианин
кажется, услышит
раз,
и поймет.
Если это в больнице происходит, то там столько наговорят маме, что слова батюшки, даже если они будут немного
ну, да,
такие,
пусть.
Не веселые, они все равно будут успокоением.
Да, если сказать, что да, если у вас есть желание креститься, то мы это можем сделать, но давайте все-таки. Мы все остальные вещи, да, которые мы должны были сделать до того, как, да, качественно, мы все это постепенно. Теперь-то уж торопиться точно некуда. Если вы до этого говорили, что надо быстрее покрестить, то когда уж мы покрестили, если, да, так вот ситуация так сложилась, да, уж точно некуда-то. Давайте сейчас начнем дальше продолжать готовиться. И, по крайней мере, то, что сейчас церковь все-таки, скажем так, или требует, или, может быть, как-то больше упрашивает людей, которые желают принять крещение, да, упрашивают, что, а упрашивают в каком виде, да, что для того, чтобы подготовиться к крещению, нужно как минимум две беседы, как минимум беседа исповедальная, исповедь, ну, собственно, крещение, и дальше пошло все остальное. Причастие, молитвы, погружение в жизнь церковную, изучение религии более такое качественное, углубленное, да, то есть все это обязательно. Крещение, еще раз, да, это рождение. Никто из родителей, родив ребенка, его не оставит. Нормальный родитель. То есть они понимают, его надо кормить, поить, носить на руках, там, учить, в конце концов, да, то есть пока он вырастет, пока он возрастет, сколько надо, 15, 20, 30 пару лет. Вот, то же самое здесь. Родившись, это не значит, что все. Ну, ты родился, и что? Прекрасно. Великолепное торжество. Но если на этом ты остановился, так простите, ну, ребенок в 20 лет, имеющий ум 5-летнего малыша, ну, я не думаю, что он приносит радость, скажем так, родителям и окружающим. Скорее всего, это уже горе.
Конечно. Отец Александр, вот мы знаем, если говорить про регистрацию в ЗАГСе, люди, пары любят выбирать красивые даты.
Бывает такое, да.
Но это на самом деле не исключение для некоторых желающих креститься. Но тут уже не красивые даты, а тут скорее в праздник. Вот недавно Благовещение было. Вот в Благовещение, чтобы покреститься. Или в Пасху именно. Вот. А как вы считаете, это нормально вообще-то? Можно?
Допустимо, если люди подготовились. Я сразу же говорю, вопросов нет. Подготовитесь в любое время. Утром, ночью, днем, как вам удобно.
Будете крестить
будем
утром,
крестить,
вечером и ночью.
Но речь о подготовке. Если мы вот этот вот подготовительный процесс опустим, ну, да, простите, тут уже то время, которое вы выберете, даже как вам кажется, как вам будет казаться. Это совсем не церковное понимание. Это совсем
вот, я как раз к этому и говорю. Это же не
относящееся нисколько
к таинству. Вот я хочу, чтобы у меня именно в этот день,
да,
что это какая-то особая аура, или как это сказать.
А в праздник крещения, вот да, Господь крестился, да, так там ведь совсем другое. И крещение-то было не то, о чем я говорил. Это больше ведь крещение Господне, это ведь, точнее, крещение Иоанна, это больше таинство, у нас сейчас напоминает таинство исповеди покаяния. Да, поэтому, конечно, люди просто, скажем так, не знакомы ни с чем этим. Они вот захотелось им вдруг, или кто-то опять же сказал, кто-то там где-то посоветовал, а ты вот крести-ка вот тогда-то, вот это крести-ка в Рождество кого-то. А что это даст? Не абсолютно ничего. Даже более того, может быть, даже ухудшит ситуацию. Человек-то будет в иллюзии пребывать, а я ведь в Рождество крестил своего ребенка. И что? Что дальше-то? Что дальше вопрос? Не подготовившись, не, соответственно, не продолжая дальнейшую какую-то жизнь духовную, церковную, религиозную, что дает крещение в какую-то дату? Ничего абсолютно. Поэтому речь, когда люди друг звонят и говорят, вот нам надо все быстро-быстро, я говорю, это хорошо, быстро согласен, но только давайте договоримся о скорой, быстрой встрече. Пока ничего не планируем, пока планируем только встречу. Вот когда мы встретимся, поговорим, посмотрим друг на друга, посмотрим друг другу в глаза, примерный увидим замысел, да, то есть объем, что надо этим замыслом, какой надо объем выполнить, все остальное. И тогда уже будем дальше какой-то наш план, строить наше уже вот это вот дальнейшее расписание. А пока давайте не будем торопиться, вот чтобы это ни стало, всех собрать там. Вы успеете собрать, пока надо встретиться. Все. А там дальше уже будем говорить.
Про исповедь хочу спросить. И вы в передачах ранее, и практически все священники говорят об этом, что
пост...
Ну,
это церковь об этом говорит.
Да, церковь об этом говорит, что пост – это время пристального внимания, вглядывания внутрь себя, еще раз, может быть, разбирания себя по полочкам, рефлексии и желание изменяться, да, становиться лучше, совершенствоваться. И в связи с этим у людей возникает вопрос, может быть, как-то по-особенному исповедоваться? Тем более,
нет,
что мы знаем,
нет,
что есть,
нет,
например,
но...
генеральная исповедь. На некоторых приходах это практикуется, но обычно это практикуется перед крещением, да, или там после крещения сразу же, ну, перед крещением обычно.
Время от времени можно, так скажем, какую-то создавать исповедь, да, которая, скажем, ну, человек же взрослеет. На какие-то вещи смотрит по-другому, что-то пересматривает, что-то переоценивает и все остальное. Поэтому, да, время от времени возникает хорошее, прекрасное такое вот желание вот еще раз как бы так вот и старое, например, опять же захватить, да, потому что тогда человек был в одном возрасте духовном, сейчас он вырос, какие-то другие вещи по-другому ему раскрылись, открылись, все остальное, да. И, может быть, что-то уже какое-то новое понятие было, да. Раньше он даже не задумывался, что это неверно, что это греховно и все остальное, а тут для него это открылось. А и опять же, почему постом? Так постом, когда все именно нацелено на то, чтобы душе сделать ее причастницей Богу, к Богу приблизиться, с Богом соединиться, ну, естественно, и к исповеди человек немножко более качественно, вполне это разумно, что он подготовится.
А как тогда? Вот если говорить про генеральную исповедь, есть же прям списки грехов, например.
Ну, как вариант такой, да. Кто-то не рекомендует, говорит, вы знаете, там излишне чего-то, да. Да, вот человек пришел на богослужение, И вот он говорит, вот у меня мысль есть как-то подготовиться. Все, молись, готовься, готовься. Что-то появилось, что-то вспомнилось, да? Где-то, во-первых, уединись и все это положи в письменном виде, да, чтобы ничего не забыть. А вот даже вот когда ты пришел на богослужение, да, возьми свой блокнотик, да, и если вдруг, Господи, открой мне, скажешь себе, да, открой мне, что еще я пока не вижу, не понимаю, да, это. И я думаю, что за 5-6 часов такого молитвенного состояния человек обязательно многие вещи откроются, обязательно. А если он пришел не раз, а если 2, 3, 4, и у него через некоторое время уже не просто там листочек с двумя словами, да, а у него уже вполне такая хорошая, качественная, глубокая, продуманная, да, то есть такое вот прямо с глубины сердца извлеченное все вот это, все непотребности его, и представлено пред Богом. Постоянно это делать, может быть, и не надо себя вот копать, и копать, и копать, и копать. Потому что постепенно нужно от такого копания, конечно, вырастать, да, от копания переходить к благодарению, к радости о Боге. Вот постепенно. Да. Если человек остается вот в этом копании, и все, и больше ничего не... Ну, простите, землю нужно вскапывать, да? Ну, туда же еще надо и зерно какое-то садить, еще же какой-то плод получать. Если ты только землю лишь ее пахаешь, и все, ну, да, и чего? А дальше-то где?
Конечно, конечно.
Плоды-то какие? Как ты будешь питаться-то от этого всего?
Подскажите, пожалуйста, батюшка, еще. Вы упомянули такой момент, что с возрастом некоторые наши прошлые грехи, да, или ситуации могут выглядеть по-другому, мы хотим по-новому исповедоваться, может быть, под каким-то действительно углом мы увидели другие грехи, вот. Но, тем не менее, есть такие истории, да, когда что-то грандиозное, глобальное человек совершил плохое, и он вроде уже исповедовался, но его не отпускает.
Да, нормально.
Можно, и нормально, это нормально, второй, хорошо, третий, четвертый хорошо раз исповедоваться за это.
Да, когда человек только в этом исповедуется постоянно, ну, вопрос, конечно, того, что вообще как вы это все проживаете, переживаете, почему оно вас-то не отпускает, да, может быть, что-то еще делается в жизни такое, да, что вот оно вот не создает человек условия для того, чтобы действительно это все изгладилось. Это же тоже труд от человека нужен, да. То есть Господь-то прощает, да, то есть и священник читает и молитву, что от всех грехов. Но если Господь прощает, священник читает, вместе молите, все делаете, оно не отпускает, ну, ищи, проси у Господа, в конце концов, и спрашивай: Господи, помоги мне.
А по каким причинам это может не отпускать? Может быть, это сам человек просто себя накручивает?
Да, может, он просто, да, элементарно может себя накручивать. Накручивать и вот себя вот это, вот есть копание-то, да. Вот. Очень часто бывает человек, которому не надо в это погружаться. Вот бывает у человека душа камень такая, да, вот забетонировалась, да, вот ему надо мед колотить и бить, и копать, и копать. А кто-то уже пришел-то у него, ну, или через какое-то время, да, что у него такая уже душа, такая уже мягкая, такая уже такая вот эта взрыхлённая эта почва, это подготовленная, да, а он все дальше углубляется. Так не надо, зачем? И вот это вводит его вначале в состояние некоторого уныния, печали, а потом и отчаяния. Так вот такому человеку, да, вот копание порой даже приходится запрещать именно таким вот пастырским решением. Не надо вам это смотреть в землю, да, смотрите на небо туда и неустанно благодарите Господа, потому что это копание, оно вам не полезно.
Хочу рассказать еще одну историю, она не связана с постом, но она связана с как раз прошлыми грехами. Просто человек в растерянности, она произошла такая история, как дальше быть.
Угу.
Это женщина, она поехала отдыхать в Крым, по-моему, или ну, куда-то на наши русские юга, и пошла в местный храм, и батюшка начал ее спрашивать не только про нынешнюю исповедь, ну и про прошлое. И вот она рассказала, что в ее жизни были аборты. И батюшка сказал, что по такой ситуации нужно читать какой-то канон специальный именно по поводу абортов. Вот год будешь читать, приедешь через год сюда ко мне, и тогда причастишься. Вот. Женщина давно в церкви с такой практикой не сталкивалась, и она вообще в растерянности. Как быть, учитывая, что до этого она вроде как исповедовалась за эти аборты, и беседы вела с батюшками, никто ей ничего такого не назначал, и вообще непонятно, как быть.
Ну, если ее устраивает такое положение, то пусть она скажет: так, батюшка, тогда возьмите меня в руководство, возьмите меня в духовные чады.
Но он вообще в другой стороне нашей огромной родины.
Духовник живет. Не должен быть где-то рядом, пусть он будет далеко. Но если я действительно вижу в этом какое-то вот, вижу для себя пользу, вижу, что мне это надо, что вот до этого я духовника не мог обрести, да, потому что, ну, где-то не доверял священнику, где-то он там молодой, где-то, наоборот, уже старенький, ему там это все сложно меня нести, вести, тащить за это на себе, вот. А тут я вдруг увидел, что, о, человек, который готов взяться, да, пожалуйста, готов пойди. Но если у человека уже есть руководитель, уже есть все, то есть сказать, батюшка, уж меня простите, пожалуйста, да, есть у меня руководитель, меня все устраивает, да.
Я, а конечно, вот это же разве не перепирание с батюшкой?
Это не перепирание, есть именно духовник, который вот все это человека руководит, ведет, и он ответственный перед Богом. И тут в данном случае, когда мы оказались где-то в других местах, ну, это и затруднительно будет, ему это и территориально это все выполнять. Ну, как вот он это будет,
ну,
да? Раз в год приезжать, исповедоваться и причащаться.
А большой вопрос, что приедет и через год.
А и приедет ли через год,
вот,
да?
Именно.
Поэтому, да, устраивает все, все хорошо, да, с духовником можно где-то и по телефону посовещаться, да, где-то и в переписке, где-то что-то еще, иногда и даже съездить. Бывает такое, да, но это нормально. Опять же, духовник, ну, конечно, должен обладать каким-то таким хорошим, своей какой-то чуткостью, каким-то разумением, каким-то пониманием. Если вот так вот накладывают такие вот бремена, ну, то кто же их понесет? Для многих они просто будут неудобоносимы, невыносимыми. Да, то есть читать канон, то еще надо по канону это посмотреть, что за канон. Порой часто вот говорят, что да, вот читайте акафист о убиенных младенцах, чтобы Господь им даровал какое-то там, скажем, райское место. Простите минутку. Вы за кого тут больше-то? За место Бога беспокоитесь, что Бог там чего-то не даст? А по вашему неразумию убиенной душе что-то? Да точно даст.
Конечно,
вы-то уж не об нем должны, не о Боге думать и не об этом младенце, которого вы убили, а о себе, что вы это сделали. При этом, причем есть младенец и Бог. Бог-то уж не переживайте. Лучше нас знает, куда и что, и где эту душу определить. А вот тебе-то покаяние-то нужно-то вот правильно, углубленно, и не которое там вот именно не в ту сторону направляется. Да, то есть он молится о младенце. Поздно молиться. Сейчас-то что уж молиться? Ты сделала это, сделай. Вы сделали там с мужем там, или еще с кем. Это сейчас что ты? Сейчас о себе думай. Как тебе душу-то вывести в состояние, когда она сможет снова общаться с Богом. Вот такой тоже ваш момент. А тут, видите, год читать, все остальное. Да, мы знаем, что эпитимии раньше накладывались действительно очень такие суровые и продолжительные. Но тогда ведь и человеку, например, накладывать на эпитимия не причащаться. Да, он присутствует в храме и не причащается. Несколько лет порой.
Да, а не так, деревня что... об этом знает.
Да, не так, что человека наложили, и он исчез. Да какой смысл такой эпитимии? Это не эпитимия будет. Это просто ты оттолкнул человека. Ты не вошел в его понимание, вот, и, соответственно, не дал ему то, что ему посильно и возможно. Так что тут надо разбираться. Ну, а людям, которые где-то вот так путешествуют, может быть, поосторожнее быть, чтобы вот так вот врать и с бухты-барахты подскакивать к священникам и обременять их вот такими вот тоже делами и вопросами. Да, то есть... Даже если ты уж в храме оказался, да, есть возможность причаститься, есть к этому условия, да, благослови тебя, священник, все хорошо, делай. Ну, а вот в такие вот тонкости, сложности, ну, вот, поберегись.
Большое спасибо, отец Александр. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавра села Косулино. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Господи, до свидания.